19:07.
В эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Ингрид Бергман и Роберто Росселлини.
Затем в нашем эфире программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Сегодня она посвящена творчеству Криса Нормана и в свое время популярнейшей группы «Смоки».
Во второй половине часа обсуждение темы «Поэт и вино». Участник программы Игоря Померанцева «Красное сухое» – поэт Тимур Кибиров.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Итак, с программы «Короткие истории о любви» мы начинаем час. Слово нашей коллеге Марьяне Арзумановой.
«Короткие истории о любви» Ингрид Бергман и Роберто Росселлини.
You must remember this. A kiss is still a kiss, a sign.
В 1942 году Ингрид Бергман, уже известная голливудская актриса шведского происхождения, снялась в фильме Майкла Кёртиса «Касабланка». Пия Линдстром, старшая дочь Бергман.
«Касабланка» – один из тех фильмов, которые публика помнит как мамины. Это фильм, который уже перенес ее образ в 21 век.
Саму Ингрид Бергман, актрису редкого таланта и вкуса, вовсе не привлекал банальный и неоконченный сценарий «Касабланки». У нее были другие планы. Пия Линдстром.
Мама в это время мечтала сниматься в картине по роману Хемингуэя «По ком звонит колокол» с Гарри Купером. Во время съемок «Касабланки» она все время созванивалась с агентом, с Хемингуэем, с режиссером, обсуждала детали, нервничала. Меня всегда удивляла реакция матери на восторге по поводу «Касабланки». Когда люди ее поздравляли, у нее на лице появлялось выражение неловкости и удивления. Она не могла даже представить себе, что «Касабланка» окажется таким долгожителем. Фильм делался с большими трудностями. Ни один участник не хотел в этом фильме работать.
Картина имела колоссальный успех сразу. Но и теперь, по результатам современных опросов, фильм «Касабланка» признан самой лучшей романтической историей Голливуда. А Бергман стала звездой номер один. Она жила в добропорядочном законном браке со шведом, дантистом Питером Линдстромом. Воспитывала дочь. Ее красота была естественной и здоровой, и щеки румяными, как яблоки. Поэтому, когда в 1949 году Бергман ушла от мужа к Роберто Росселлини, Америка 7 лет не могла ей этого простить. Ингрид Бергман всегда оставалась европейкой, в том числе и в своих кинопредпочтениях, профессиональных и зрительских. Январским вечером 1948 года она с подругой пошла в кино, выбрав картину неизвестного в Голливуде итальянского режиссера «Рим. Открытый город». Спустя некоторое время она посмотрела другую работу Росселлини. Оба фильма ошеломили Бергман. Она написала письмо режиссеру.
«Я видела ваши фильмы, и они произвели на меня глубокое впечатление. Если вам нужна шведская актриса, которая хорошо говорит по-английски, еще не забыла свой немецкий, не слишком хорошо понимает по-французски, а по-итальянски, не знает ни слова, кроме «люблю тебя», то я готова приехать, чтобы сделать с вами фильм. Вот уже 10 лет, как я чувствую себя запертой в системе, которая не дает мне стать счастливой, за пределы которой я хочу вырваться. С вами».
Роберто Росселлини – признанный основоположник итальянского неореализма.
Писатель Петр Вайль.
Мы так легко оперируем этим термином, он освещен такими славными именами Де Сики, Джерми, Висконти, Де Сантиса, что создается впечатление, это и была столбовая дорога кино в 40-е и 50-е годы. Однако подсчитано, что только 1/10 итальянских картин, снятых в период с 46 по 53 годы, то есть в самый расцвет неореализма, можно отнести к этому течению. Если фильм Росселлини «Рим. Открытый город» в 46-м стал самым популярным в Италии, то в 1947-м его «Пайза» заняла лишь 9-е место. Неореализм с его вниманием к неприглядному быту и сырым страстям был неизменно лишь острой приправой, но никогда не главным блюдом кино. Тем более ограниченным было влияние итальянского неореализма на другие кинематографы. Пожалуй, лишь Восточная Европа испытала его сильное воздействие. Польское, венгерское, советское кино. Голливуд же развивался совсем по-иному. Да и вообще, к концу 40-х был совершенно устоявшимся миром со своими законами. Росселлини утверждал принцип авторского кино, когда, коротко и упрощенно говоря, суть фильма описывается и исчерпывается личностью режиссера. Голливуд уже со времен Чарли Чаплина был продюсерским и актерским. Там рано поняли, что публика идет на звезд, что кино – огромные деньги, и руководить этим новым видом искусства надо по правилам большого бизнеса. Конечно, мастерство Росселлини было несомненным, и Ингрид Бергман искренне хотела ему мировой славы, а мировая слава с большими деньгами тогда, как и теперь, в первую очередь определялась американским признанием и американским прокатом.
Такие шедевры шли в маленьких полупустых кинотеатриках. Вот уже 10 лет я снимаюсь в одних и тех же романтических фильмах. А как хотелось бы мне сделать что-нибудь реалистическое, как «Пайза».
Они встретились впервые в Париже. Ингрид была с мужем и дочерью. Вернувшись в Голливуд, Бергман одержимо ищет деньги для картины Росселлини. И в конце концов находит. Фильм «Стромболи» Роберто придумал специально для Ингрид. Коммерческого успеха картина не имела, а роман актрисы и режиссера состоялся. Скандальная кинематографическая пара уехала в Италию под окрики и проклятие общества. К возмущению предательством семейных ценностей голливудским кумирам еще добавился политический аргумент. В эпоху расцвета маккартизма американская звезда сбегает с коммунистом.
Пишите имена мистера и миссис Ласло.
Почему я, Ричард?
Потому что ты летишь.
А как же ты?
А я помашу на прощание рукой.
Но, Ричард, мы ведь говорили.
Мы много чего наговорили. Ты сама захотела, чтобы я подумал обо всем. Я подумал и понял, что должны лететь Виктор и ты.
Но, Ричард...
Послушай меня. Знаешь, что будет, если ты останешься? Тогда мы оба попадем в концлагерь. Верно, Луи?
Штрассер будет настаивать.
Ты хочешь заставить меня улететь.
Но это правильно. Мы оба знаем, ты должна быть рядом с Ласло. Ты помогаешь продолжать его работу. Если этот самолет взлетит без тебя, ты об этом пожалеешь. Может, не сегодня и не завтра, но вскоре ты будешь жалеть до конца своих дней.
А как же мы?
У нас останется Париж. Мы его потеряли, пока ты не приехала в Касабланку. И он вернулся к нам вчера.
Но я же сказала, что не брошу тебя.
И не бросишь. Но у меня тоже есть дела. И ты не сможешь мне в них помочь. Я не хочу казаться слишком благородным, но ты должна понять, что проблемы трех маленьких людей в этом сумасшедшем мире не стоят и ломаного гроша. Когда-нибудь ты это поймешь. Нет, нет. Ты греешь мне душу, малыш.
Сюжет «Касабланки», где долг побеждает чувство, в жизни Ингрид Бергман не повторился. Она выбрала любовь, семью. Журналисты передавали слова Бергман.
«Я хочу жить с Росселлини, жить с ним в маленькой квартирке и заниматься хозяйством».
У Росселлини и Бергман родилось трое детей. Позже Хэмфри Богарт, знаменитый партнер актрисы по фильму «Касабланка», якобы сказал Ингрид.
«Ты сильно промахнулась, выйдя замуж за этого Росселлини. Могла бы стать звездой первой величины в Америке. А сейчас в Риме кто ты есть?»
Бергман ответила просто: «Я счастливая женщина». Расселение, обожавший всех своих детей, с особенным теплом относился к близнецам, дочерям Изабелли и Изотти, родившимся 18 июня 1952 года. Изабелла в одном из интервью вспоминала.
«Еще до того, как мы родились, о том, что нас будет двое, уже знал весь Рим. Счастливый папа сообщил эту новость всем, чьи телефоны были у него в записной книжке».
Когда дети подросли, их родители приняли решение расстаться. Петр Вайль.
Шведка Бергман хороша была и для европейского, и для американского кино. Но все же не для неореализма. Трущобы и обноски ей никак не подходили. Здесь нужны были земные страсти Анны Маньяни. Можно сказать, что Ингрид Бергман пожертвовала своей карьерой ради Росселлини. Их совместные фильмы успеха не имели. И своего второго «Оскара» после голливудского «Газового света» в 1944 году Бергман получила в 1956-м, сыграв русскую великую княжну Анастасию, опять-таки в голливудской картине. Превратить любовный союз в творческий не вышло. As time goes by,
night and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate.
Короткие истории о любви. Ингрид Бергман и Роберто Россилини.
Man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Though I will always welcome lovers as time goes by.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Когда-то Крис Норман и группа «Смоки» были необычайно популярными, особенно в Советском Союзе. Сейчас мы вновь возвращаемся к творчеству этой легендарной группы.
A secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays.
Октября 1950 года родился Кристофер Уорд Норман, или Крис Норман, основатель, вокалист и композитор группы «Смоки», которая хоть и была чрезвычайно популярна в мире во второй половине 70-х, но все же так и не смогла выбиться в элиту мировой поп-музыки. Однако четверть века назад, в ныне несуществующей стране, которая называлась СССР, у «Смоки» был совершенно особенный статус. Они пользовались поистине всеобщей любовью. Не было школьной дискотеки, деревенской танцплощадки, студенческих посиделок в общежитии или вечера отдыха в санатории, где не звучали бы их песни. Наряду с «Шизгарой» и «Лестницей в небо» шлягеры «Смоки» были обязательны в репертуаре любого маломальски уважающего себя дворового гитариста. Сентиментальная баллада «What can I do» стала без преувеличения народной застольной песней, название которой трансформировалось в более понятное «Водки найду». Исполнять полагалось с максимальным надрывом, добавляя в голос нормановской хрипотцы. Для целого поколения советских молодых людей «Смоки» были таким же символом свободного западного образа жизни, как и югославские джинсы, польские кроссовки и пепси-кола, появившаяся в Москве накануне Олимпиады 80.
Seems to be the wrong way, like a total. История Смоки началась в 1967-м в маленьком английском городке Брэдфорде. Трое подростков Терри Атли, Алан Симпсон и Крис Норман решили собрать собственную группу. Цели ставились самые простые – в максимально короткие сроки стать популярнее, чем «Битлз». Впрочем, коллективы со схожими амбициями существовали тогда чуть ли не в каждой школе Великобритании. Наши герои, которые именовались тогда «Kindness», отправились покорять Лондон, где так бы и затерялись в пабах и маленьких клубах, если бы на одном из выступлений их не заметили известные продюсеры и композиторы Майк Чепмен и Никки Чин. Два Че, или Великие Че, как их называли, быстренько взяли ребят в оборот, подписали с ними контракт и изменили название на «Смоки». Первые синглы новой группы не брали на радио, но постепенно дело пошло на лад. В середине 70-х «Смоки» гастролировали по всему миру, а их пластинки расходились золотыми и платиновыми тиражами. Даже в Советском Союзе был выпущен сборник их лучших песен, моментально исчезнувший с магазинных прилавков, чтобы появиться у фарцовщиков, по цене в 10 раз превышающей изначальную. В конце 70-х «Смоки» достигли вершины своего успеха. Их наконец-то признали не только в континентальной Европе, но и на родине, в Великобритании. В 82-м «Смоки» выпускают последнюю пластинку в оригинальном составе, и их пути расходятся. Крис Норман начинает сольное творчество, впоследствии сотрудничая со многими известными артистами – Дитером Болином, Брайаном Адамсом, Сьюзи Куатро. Ставшую мировым хитом песню «Stumbling In», исполненную с Куатро, Норман впоследствии зачем-то перепел с Наташей Королевой в старых песнях о главном, вызвав справедливое негодование своих поклонников. В 86-м «Смоки» ненадолго воссоединяются, чтобы вскоре разойтись, теперь уже навсегда. Крис Норман продолжает с переменным успехом свою сольную карьеру. Впрочем, и группа «Смоки» все еще номинально существует. Сохранив в своих рядах из золотого состава только лишь Терри Атли, «Смоки», как и Крис Норман, регулярно выступают в России. И собирают на свои концерты тех, кто так и не смог увидеть своих кумиров, когда, как и они, был молод.
Our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye as a big limousine pulled slowly
Крис Норман и легендарная группа «Смоки» на волнах «Радио Свобода» в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» программа Игоря Померанцева «Красное сухое». Ее тема «Поэт и вино».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии разбился пассажирский авиалайнер. На борту было более 100 человек. По сообщениям, уцелели самое большее пятеро. Среди жертв – духовный лидер местных мусульман, высокопоставленные чиновники и политические деятели. Причиной катастрофы могла стать гроза. В Японском море продолжается поиск двух моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». На сегодняшний день подтверждена гибель 5 человек. 11 из 18 членов экипажа спасены. В Санкт-Петербурге сегодня прошел марш против ненависти в память журналистки Анны Политковской и ученого и правозащитника Николая Гиренко. В акции участвовали до 600 человек. В Екатеринбурге около 1000 человек пришли на митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, сообщают корреспонденты «Радио Свобода». В Минске в демонстрации по случаю Дня памяти жертв политических репрессий около 500 человек вышли на демонстрацию. 7 человек были ненадолго задержаны. Демонстрация прошла с разрешения властей. На юге Афганистана произошло крупное столкновение сил НАТО и правительственных войск с талибами. Убиты 70 боевиков, ранен один афганский военнослужащий, сообщил представитель НАТО. Командование НАТО принесло извинения за гибель мирных жителей в ходе операции против боевиков «Талибан» в Афганистане. В Багдаде совершено покушение на премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Он не пострадал, а ранен его охранник. Сегодня же в Багдаде были найдены убитыми известная телеведущая и ее водитель, которые были похищены несколько дней назад. В городе Балак, к северу от столицы Ирака, американские войска вступили в бой с повстанцами. 17 боевиков убиты, трое задержаны. В Йемене арестованы 8 человек, которых считают боевиками Аль-Каиды. По информации МВД Йемена, среди арестованных 4 австралийцев и датчанин.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Наш гость – историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос. Какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа «Красное сухое». В гостях у Игоря Померанцева, поэт Тимур Кибиров.
В этом выпуске я представлю вам поэта, чей лирический герой не чурается ни красного сухого, ни портвишка, ни водки, ни бормотухи. Но прежде отрывок из его поэмы «Сквозь прощальные слезы». пахнет родиной, чуешь ли, чудом, ладаном, вестью благой, хлоркой в пристанционном сортире, хвоей в предновогоднем метро, постным маслом в соседской квартире, как живут они там впятером, как ругаются страшно, дерутся, чуешь, Русью, дымком, портвишком, ветеранами трех революций и еще леденцом-петушком. Чуешь, чем пахнет? Конечно, чую, нюхаю, псиной и сном, сном мертвецким, похмельем кромешным, мутноватым грудным молоком, пахнет жареным, пахнет горелым, аллергеном, греха не таи, пахнет дело мое, пахнет тело, пахнут слезы, Людмила, мои. Автор этих стихов Тимур Кибиров. Настоящее имя поэта – Запоев. Тимур, почему ты отрекся от настоящей фамилии?
Я думаю, ясно всем, потому что вот если бы я прочел стихотворение, которое подписано Тимур Запоев, я сразу бы счел, что это псевдоним, причем чрезвычайно дурного, вульгарного толка. Поэтому я хотел себя от такого рода ассоциации обезопасить.
А от судьбы ты ушел?
Ну, судьба все-таки, поскольку фамилия это на самом деле осетинская, и с русским словом «запой» связано косвенно, на самом деле должна бы звучать «дзопоев». Поэтому не уверен, что это знак судьбы был.
Золотой век русской поэзии ассоциируется прежде всего с французскими винами. Лафит, наш друг Бордо, шампанские вина, вдова Клико и Муэт. А с чем, с каким алкоголем ассоциируется поэтическая работа поколения так называемого «застоя»?
В юности это, конечно, так называемый портвейн, дешевые крепленные вина, которые никакого отношения, конечно, к портвейну не имели, а потом уже водка.
В твоей жизни алкоголь играет какую-либо роль? Важную, неважную, опосредованную, непосредственную?
Играет непосредственную самую роль, надеюсь, не очень важную. Но я выпивать люблю, как я недавно в Псковском Кремле среди многочисленных надписей обнаружил такую горделивую: «Пил, пью и пить буду».
Есть такое политкорректное выражение — алкогольная зависимость.
К счастью, и это действительно так, потребление алкоголя пока зависит исключительно от моих желаний. Если хочу пью, хочу нет. Ни о какой зависимости мы, слава богу, говорить не можем в моем случае.
Тимур, твои вкусы алкогольные как-то менялись, меняются?
Конечно же, менялись, потому что поначалу были вот те самые дешевые крепленные вина, и довольно долго, лет до 26. Потом по чистой, на самом деле, случайности. То есть я думаю, что если бы мое экономическое положение тогда было более-менее стабильное, я перешел бы просто на хорошие вина. Но положение было чрезвычайно нестабильное, поэтому пить все время приходилось на деньги моего школьного приятеля, который был инженером и хорошо зарабатывал. А у него случилась язва, и он, соответственно, стал пить только водку. И я сначала с отвращением, а потом все с большей и большей любовью перешел на этот напиток.
Это история падения или история возвышения?
Это история возмужания.
Какую роль играет алкоголь в твоем поэтическом творчестве?
Довольно часто, поскольку я все-таки в некотором смысле реалист, довольно часто он упоминается, но я не помню, чтобы это вот было когда-то темой. Даже поэма «Солнцедар», названная по имени этого чудовищного вина позднее советского времени, она вообще-то не о нем, а вот как раз об этой юности конца 60-х, начала 70-х годов.
Тимур, у тебя растут дети. Ты намерен преподавать им уроки алкогольной диеты или отношения к алкоголю?
Да нет, я как-то подозреваю, что они сами разберутся. Дело в том, что если бы я мог похвастаться изысканным вкусом, если бы я был знатоком вин, я, безусловно, бы счел своим долгом передать эти знания подрастающему поколению, но я могу только отличить очень плохую водку от хорошей.
Алкоголь может быть источником поэтического вдохновения?
Из соображений таких педагогических и дидактических надо было бы ответить «нет, не может». Но, к сожалению, несколько текстов, моих любимых текстов, были придуманы, начинались именно в состоянии такого не сильного, но заметного алкогольного опьянения.
Ты не запомнил вот именно пропорцию алкоголя в твоей крови? Потому что если бы ты запомнил, ты мог бы повторить, и вдохновение бы снова вернулось.
Не уверен, что так все механистично. Потому что тогда, поскольку я в этом состоянии бываю довольно часто, я написал бы гораздо больше.
Я понемногу собираю радиоантологию виноводочной поэзии, и я очень рассчитываю на тебя.
Фрагменты есть, и есть одно стихотворение, в котором зафиксирован очень короткий, но знаменательный период в истории русского питья. Это когда все пили дешевый спирт, который появился в разгар перестройки.
Это не спирт ли роял?
Именно спирт рояль. И я прочту фрагмент из поэмы «Сортиры». Это воспоминание о старших классах, таком вот брутальном мужании.
Тебе 16 лет?
И думаю, что даже 15. «И вот уж выворачивает грубо мое нутро проклятый солнцедар. Платком сопливым вытирая губы, я с пьяным удивлением наблюдал над унитазом в туалете клуба варенье двух противных Ниагар. Струй белопенных из трубы холодной, с кроваво-красной жижей пищеводной. Прости меня, друг юности портвейн, теперь мне ближе водки пламень ясный. Читатель ждет уж рифмы Рубинштейн, или Эпштейн, или Бакштейн, напрасно. К портвейну пририфмуем мы сырок, волна, или копченый сыр колбасный, чтоб 200 грамм вобрал один глоток. Винтом раскрутим темный бутылек». И вот стихотворение, где спирт рояль или ройл. «Отцвела-цвела черемуха-черемуха, расцвела, ой, расцвела-цвела сирень. У небесного царя мы только олухи. Ах, лень, матушка, залетка моя лень, по поднебесью шустришь, моя косаточка, в теплом омуте, ой, рыбка ты моя, змейка тихонькая, в травушке-муравушке. Лень бесстыдница, заступница моя, ой, сирени мои, яблони черемухи, ой, ты дольче фарниентишко мое, ой, чего, да ничего, да ничегошеньки, ну, ей-богу, право слово, ничего. Зелень-мелень, спирт-рояль разбавлен правильно, осы с мухами кружатся над столом. Владислав Фелицианович, ну, правда же, ну, ей-богу же, вторая соколом. Как я бу, ой, вправду, как же буду я отвечать и платить за это все? Ой, сирень, ой, ты счастьишко приблудное, лоботрясное, ясное мое».
Вы слушали программу Игоря Померанцева «Красное сухое». Игорь Померанцев и его гость, поэт Тимур Кибиров, исследовали тему «Вино и поэзия».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» историк, социолог спорта, участник Олимпийских конгрессов Юрий Тепер. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором главных событий недели.
Владимир Путин, президент России, ответил в прямом эфире на вопросы россиян. 4 года со дня теракта на Дубровке и 50 лет со дня венгерского восстания 1956 года. Эти даты отмечались на минувшей неделе. В Санкт-Петербурге прошел марш против ненависти, демонстрация против расизма и ксенофобии. В нем приняло участие около 600 человек. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении со свободой прессы в мире. Россия заняла 147 место. Российскому Народно-демократическому союзу во главе с экс-премьером России Михаилом Касьяновым было отказано в регистрации. Из нескольких сот иностранных неправительственных организаций, работающих в России, перерегистрацию успели пройти только 113 в связи с ужесточением закона об НПО. А президент США Джордж Буш заявил о возможности строительства заградительной стены вдоль границы США с Мексикой. Длина ее, возможно, составит 1100 километров. В ряде областей России были зафиксированы случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Уже пострадали более 1000 человек. 15-летняя жительница Санкт-Петербурга Мария Шрайбер подала в суд иск против преподавания в средней школе теории Чарльза Дарвина. В российских городах прошли акции в поддержку бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в трехлетнюю годовщину его ареста. Верховный суд в американском штате Нью-Джерси уравнял в правах гомосексуальные и гетеросексуальные пары. В Москве объявлено об объединении трех политических партий – Российской партии жизни, Родина и Российской партии пенсионеров. Лидером новой партии, которая будет называться «Справедливая Россия», «Родина, пенсионеры, жизнь», избран спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Его кандидатуру поддержали в субботу большинство делегатов учредительного съезда.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели, и мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно, как обычно, сделать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. И я обращаюсь к нашему гостю Юрию Теперу. Юрий Николаевич, что привлекло на этой неделе ваше внимание? Что бы вы назвали главным событием?
Несомненно, это встреча Путина в телеэфире с россиянами. Она имела и большой резонанс, и по масштабу, несомненно, это для России уж, по крайней мере, наиболее важное событие.
А что привлекло особенно ваше внимание в этой встрече?
Есть еще одна подоплека дела. Не все, может быть, слушатели знают, что Юрий Николаевич гражданин Украины. И, наверное, поэтому именно этот эксперт может оценить события, наверное, более-менее объективно. Не так ли, Юрий Николаевич? Вы ведь историк и, к тому же, специалист по управлению персоналом. Вот с этой точки зрения, пожалуйста.
Вот я бы взял последнюю позицию управления персоналом, потому что эта позиция международная и, в общем-то, одинакова. Беспристрастно должна относиться к всякой специфике. Меня привлекло внимание не структура этого беседы, разговора, выступлений, даже не некоторая статистика. Там люди начинают изумляться, почему и по какому принципу из 2 миллионов вопросов 50 было выбрано. И даже не тот вопрос, а как это технологически делать так, чтобы попадали нужные вопросы президенту в прямом эфире. Это все вещи интересные, забавные. Но меня интересует другой вопрос. А что делал Путин, когда он говорил? Известно, что когда происходит коммуникация, то это очень сложный процесс. Есть просто коммуникация деловая, когда понятно, что после этого разговора должны произойти события. Или появятся какие-то результаты, коммуникации. Есть общение, когда в процессе разговоров, встреч, моя задача состоит в том, чтобы наладить отношения. Ну, это процесс социализации, доказать, что я свой. Мы с вами одной крови, или наоборот, мы с вами разные, давайте зафиксируем это. И, наконец, могут быть просто разговоры, душу излить, поговорить и так далее.
За жизнь это называется.
Ну да, в общем, сброс некоторый сделать. На мой взгляд, Путин решал вторую задачу. Он занимался социализацией. И в этом смысле у него очень трудная задачка-то была. Как он справился с ней, посмотрим. Потому что, что хочет человек, обычный человек? Он хочет, чтобы в стране было стабильное положение. Он хочет, чтобы был достаток для него относительно, так сказать, позволяющий жить нормально, и личная безопасность. Вот все три проблемы, которые интересуют каждого человека. Остальное уже амбиции профессиональные по-другому. И вот, на мой взгляд, Путин на эти вопросы-то, к сожалению, четко и ясно не отвечал. Хотя многое там было в этом направлении сказано. И поэтому посмотрим. Но это началась предвыборная ситуация, и президент должен показать, что он один из народа. Вот я так оценивал бы это очень интересное событие.
Нам дозвонился Николай из Смоленской области. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня ответ, а потом вопрос. Значит, главное событие недели – это создание, слияние трех партий в одну с ложным, обманчивым, но привлекательным названием «Справедливая Россия». Это название не соответствует ни их прошлой деятельности, ни настоящей, ни будущей. Это просто кучка эгоистов. Вот и все. Вопрос такой. Не кажется ли вот господину участнику Олимпийских конгрессов, что внутреннему устройству и целям господина Путина после 2008 года больше соответствует должность председателя Конституционного суда. Должность непыльная, пожизненная, высокооплачиваемая и, главное, с судебной неприкосновенностью. чем должность председателя Международного олимпийского комитета или даже гендиректора «Газпрома». Спасибо за внимание.
Спасибо, Ради Николай.
Бога, то, что Путин не будет баллотироваться в члены Международного олимпийского комитета и в президенты его, это и полная
гарантия. Это мы знаем точно.
Да, потому что для этой цели нужно иметь особую биографию и особое место в спортивном мире. Вот что касается, какую позицию выбрать, ну, я думаю, что Путин-то и сам не очень властен в том, что выбирать. Есть ситуация, ситуация отношений политических, и поэтому сейчас гадать на то, чтобы сделать ему так, чтобы было почетно, интересно, безопасно, да, вот, и устойчиво, трудно сказать. А за рекомендацию спасибо.
Но было еще одно высказывание Путина о том, что он намерен и после выборов влиять. На жизнь России. Как вы полагаете, на посту председателя президента Конституционного суда может он влиять?
Ну, он может только сдерживать судебную власть, и все, всерьез.
А это не то влияние?
Ну, разумеется.
А, вновь Николай из Брянской области. Николай, мы вас слушаем.
А добрый вечер всем, это Николай Борода.
Простите за слово «вновь», я перепутал, извините.
Добрый вечер еще раз. Значит, город Клинцы, Брянская область. Ну, что ж вы, уважаемые господа, забыли, что сегодня 88-я годовщина со дня создания комсомола. Все мы комсомольцы, и нынешние, и бывшие. Это же большой праздник. У меня лично с комсомолом связано далеко не самое худшее частичка жизни. Сейчас бы такую. Вот. Поздравляю всех с праздником. Считаю, что это великая дата. И никакая мышиная возня господина Путина и его криминальной буржуазии.
Николай, большое спасибо. Мы вас поняли. Давайте мы сейчас приостановим ваше поздравление. Наши ответные вам поздравления. Юрий Николаевич, день рождения комсомола. Мы же все бы действительно были
комсомольцами. Ну, я думаю, что упрек 88 это очень не круглая, хотя и извилистая дата.
Это точно.
Что касается комсомола, ну, слушатель прав. Мы все прошли через это. Я до сих пор могу сказать, что лучшей книги, чем «Как закалялась сталь», для молодежи не было написано.
Сразу несколькими печальными датами была отмечена прошлая неделя. Вот, например, 4 года со дня теракта на Дубровке. Передо мной результаты одного из последних исследований аналитического центра Юрия Левады по этому поводу. Большинство опрошенных, 51%, полагают, что власти говорят только часть правды о тех событиях. 25%, что власти скрывают правду, а еще 9%, что они лгут и изворачиваются. Только 5% уверены, что власти говорят всю правду. Причем вот это распределение мнений, оно на протяжении 4 лет остается примерно одинаковым, только цифры немножко колеблются. Как бы вы эти данные прокомментировали?
Ну, по-моему, люди улавливают правильно ситуацию. На мой взгляд, наиболее распространена это и позиция, и принцип коммерческой лжи. Говорите правду, говорите только правду, говорите как можно больше правды и никогда не говорите всей правды. Вот эта линия выдерживается, а дальше что получается по ходу развития событий, возвращений уже разное. А люди, в общем, ухватывают эту идею и принцип.
Да, в общем, информации уже достаточно много о том, чтобы понять, что далеко не вся правда говорится. Уже и доклады опубликованы с цифрами, с выкладками. Уже любой человек может посчитать, не так ли?
Несомненно.
Так что смысл не договаривать, есть ли этот смысл?
Ну, в политике, наверное, никогда нельзя жестко сказать. Кому-то есть.
Да, ответ краткий, но в самую точку. У нас есть звонок. Борис из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый вечер. Среди перечисленных событий, мое внимание, например, привлекло массовое отравление суррогатным алкоголем на просторах России. В очень многих регионах, в том числе в некоторых, пришлось чрезвычайную ситуацию объявлять. Вот как наши власти запретили грузинские, молдавские вина и даже боржоми, а как же они не обратили внимания на вот эти чрезвычайно вредные, которые способны даже отравить до смерти многих людей, вот эти вот изделия или напитки, я не знаю, как их назвать.
Ведь есть алкогольные традиции страны, Юрий Николаевич, я думаю, как гражданин Украины согласится со мной, что и в Украине есть эти традиции. И действительно есть последствия запретов на грузинское, украинское алкогольное производство.
Наверное, пока Украина отличается в лучшую сторону о том, что спиртные напитки, крепкие спиртные напитки на Украине значительно дешевле. И поэтому в этом смысле пить, ну, может, не очень уж качественные, но безопасные напитки там проще. Вопрос о цене и о доступности людей. Потому что можно сколько угодно говорить о культуре питья и так далее. А есть простая вещь, есть тот уровень, который позволяет употреблять напитки нормального, безопасного качества. Вот этот уровень, видимо, здесь не соответствует той ситуации здоровья, если можно говорить так о выпивке.
Акции в поддержку бывшего главы ЮКСа Михаила Ходорковского прошли в российских городах в трехлетнюю годовщину его ареста. Юрий Николаевич, вот по вашим наблюдениям, как изменилось отношение в обществе к делу ЮКСа за это время, за три года?
Ну, я думаю, что считать однозначным или выделить большинство людей по какому-то принципу по отношению к этому событию очень трудно. На мой взгляд, общество расслоилось. Наверное, есть слой, который заинтересован в развитии бизнеса, в безопасности бизнеса, который ощущает противодействие, сложность взаимодействия с властью. И, наверное, этот кейс Ходорковского продолжает оставать их, волновать продолжает. И это прямо затрагивает их интересы и позицию. Наверное, есть люди, которые, так сказать, считают, что богатые тоже плачут, так им и надо. В общем, такие миллионы. Ну, хотел влезть в эту историю, но получил. И, наверное, еще есть люди, которые помнят, как Ходорковский вел себя перед камерой, вел себя на суде, как человек, который велся достойно и уверенно, и который в этом отношении заслуживает, несомненно, симпатии.
А вам не кажется, что доминирующее сейчас отношение, вот так говоря просто в народе, это некое равнодушие? Ушел из первых полос, ушла новость, ушло имя, и как-то, ну...
Нет, ну, дело в том, что в обыденном сознании проходят некоторые события. Ну, порадовались или погоревали. Ну, что следующее? Урок-то для себя. Кто сделал из ситуации с Ходорковским, из народа?
Ну, кто надо, тот и сделал, как говорится. Бизнес, конечно, сделал.
Конечно. Вывел. Ну, с этого я начинал.
Марш против ненависти прошел в Петербурге, демонстрация против расизма и ксенофобии. Можно ли сказать, Юрий Николаевич, что эта проблема одна из самых серьезных в современном обществе, причем не только в российском?
Думаю, что да. Понимаете, существует огромная разница между теми продекларированными правами человека в уставе ООН о том, где люди все равны, имеют право, правые возможности и так далее. И ситуации, и противостояние у тебя остается золотого миллиарда на планете и бедных. И поэтому стремление проникнуть в то место, где можно жить или выжить, естественно. А вот что там начинается уже, на какие-то попадает линии игры, политики и так далее, получается по-разному. Но эта ситуация, вот в Франции опять же начались все эти очень сложные вещи, и бьет правительство тревогу. Я думаю, что, наверное, как в каждом отдельном случае нужно обсуждать отдельно, выясняя причины, но то, что эта ситуация может оказаться ничуть не веселее, чем, в кавычках, веселее, чем терроризм, это уж точно.
Дата 50 лет со дня венгерского восстания 56-го года очень как круглая и очень поучительная дата в истории. Вы, как историк, наверняка можете много интересного сказать об этом.
Ну, можно говорить очень много интересного и о венгерском обществе, и о Яноше Кадере, который пришел, так сказать, вроде бы разрулить эту ситуацию, но действуя в полном контакте с Советским Союзом. Там много интересного. Но мне бы вот такой аспект кажется очень важным. События произошли, события кровавые, имели огромный негативный, так сказать, эффект для Советского Союза, что сказывалось, кстати говоря, на подготовке к Олимпийским играм 1956 года. Вот. Но там был один эффект такой. Все-таки венгры заставили себя уважать. Дело в том, что в дальнейшем та социализация, слово «социализм», которое происходило в странах других, в Венгрии прошла меньше. В Венгрии доказали, что с ними вообще справиться очень непросто.
Доказать, что с тобой нужно считаться, это великое умение и человека, и общества. Юрий Николаевич, огромное вам спасибо.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал историк, социолог Юрий Теппер.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке, Праге, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Гуреева, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
5 ноября на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами. Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут, сразу же после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы России Павел Крашенинников. Ведущий программы Владимир Бабурин. Следующий повтор программы «Лицом к лицу» в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
40-60% Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.